Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Каждый человек имеет то или иное дарование воспринимать мир. Скажем, писатели через слово воспринимают мир в литературе, поэты в поэзии, музыканты в звуках, а живописцы в видении зримого мира. И когда сосредоточивается все внимание человека на этом, то он, как бы сказать, уподобляется зримому, происходит некоторая идентификация. Или он весь становится зрение, или весь слух, или весь, так сказать, поэтическое восприятие мира и так далее. Для меня мир был живопись. Так писал архимандрит Сафроний Сахаров, который начинал свой путь как художник. Впоследствии он стал монахом, священником, духовным наставником. Он создал свой монастырь и начал писать иконы. Эта часть его жизни хорошо известна, но о пути отца Сафрония как художника до сих пор знают очень мало. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, которая является первой попыткой восполнить этот пробел и рассказать об истоках и развитии художественного видения отца Сафрония. Книга вышла в свет в издательстве «Дар» и называется «В поисках совершенства в мире искусства. Творческий путь отца Сафрония». Как отмечает автор книги монахиня Гавриила Брилиот, архимандрит Сафроний, в миру Сергей Семенович Сахаров, прожил почти целый век. В юности у него проявился талант к живописи, и он выбрал этот путь, занимаясь большим рвением. Он стал художником. В 1922 году отец Сафроний переехал в Париж, где участвовал в нескольких известных выставках. Однако в его жизни произошел резкий поворот. В 1925 году он оставил мир и ушел на Афон, стал монахом, священником, духовным наставником и отшельником. В 1947 году по некоторым причинам отец Сафроний был вынужден вернуться в Европу. В 1959 переехал в Англию и основал монастырь, в котором и упокоился в 1993 году. В течение его долгой жизни произошло много изменений и событий в мировой истории, в общественных и бытовых сферах, а также в области искусства. Отец Сафроний много написал сам, еще больше книг посвящено ему, но о нем, как о художнике, почти ничего не сказано. Сам он иногда упоминал в своих сочинениях и рассказывал в устных беседах о своем художественном опыте, но исчерпывающего исследования еще не проводилось. Как отмечает матушка, знакомясь с этой книгой, важно помнить об особом отношении отца Сафрония к живописи и жизни в целом. Для него жизнь была неотрывно связана с основными вопросами бытия. Снова и снова он пишет о своих поисках и жажде чего-то, что превосходит земное. Вначале эта жажда приняла форму напряженного поиска и эксперимента в области живописи, но впоследствии отец Сафроний обратился к более всеобъемлющим понятиям. С ранних лет у него было глубокое ощущение совершенства, и это чувство заставило его отказаться от художественной карьеры и было усовершенствовано даром смертной памяти. Это спасло его от участия в политике и в политических движениях того времени. По словам автора, многие художники конца XIX – начала XX веков в своих духовных поисках обращались к восточным религиям и оккультизму. Искания отца Сафрония привели его в сферу нехристианских восточных религий, о чем он сожалел до конца своих дней. Все эти составляющие его жизни неотделимы от его опыта художника. Искусство было его жизнью. Однако, когда он впоследствии открыл для себя жизнь молитвы через личность Христа, он с огромным усилием оторвал себя от живописи для того, чтобы следовать за тем, кого он счел истиной. Вначале это выразилось в отказе от мира и искусства, но в конечном итоге, как увидят читатели, эти две составляющие жизни отца Софрония воссоединились в художественном творчестве второй половины его жизни. Он прошел редкий, может быть, даже уникальный путь. Художник, ставший подвижником и духовным отцом, в итоге снова начал заниматься искусством, на сей раз иконописью и стенописью. Таким образом, он имел возможность выразить в изобразительном искусстве свой аскетический опыт и приобретенное духовное знание. Исследование, вошедшее в эту книгу, разделено на 5 глав. Начинается оно с образования отца Софрония в России в контексте обстановки того времени, особенно с точки зрения истории искусства. Во 2 главе речь идет о времени, когда отец Софроний уже сформировался как художник, путешествуя вначале по Европе, а затем обосновавшись в Париже. 3 глава посвящена тому, как он после внутренней борьбы оставляет живопись, переезжает на Афон и впоследствии возвращается во Францию. 4 глава повествует о его переезде в Англию, об основании монастыря и о том, как он снова берется за кисть. Наконец, в 5 главе автор рассматривает искусство старца в целом и особенно останавливается на его работе иконописца. Затем следует раздел, где приведен комментарий к иллюстрациям, использованным в книге. Завершает книгу приложение, в котором дается описание художественных школ в Советской России. Главными источниками для этого исследования послужили в первую очередь личные воспоминания автора, письменное наследие отца Софрония и заметки очевидцев. Были использованы архивы различных школ, в которых учился отец Софроний, а также газеты, журналы с обзорами выставок и каталоги. Также были изучены некоторые личные письма, исследования, архивы и сочинения современников и друзей отца Софрония. Самой сложной частью исследования оказался поиск документов, относящихся к студенческим годам Сергея Сахарова в России. Поскольку это было время послереволюционной разрухи, в архивах сохранилось очень мало материалов, а семья уничтожила все документы после его отъезда, потому что в то время люди, имеющие родственников за границей, подвергались большой опасности. Для решения этой проблемы была изучена вся доступная информация и были сделаны соответствующие выводы. До нас, отмечает автор, дошло очень мало работ в периода пребывания отца Софрония в Берлине и в Париже. Может быть, это объясняется тем, что он сжигал мосты позади себя перед тем, как уехать на Афон. По этой причине наши выводы основаны на стилистическом анализе тех немногих художественных работ, которые были нам доступны. Так как книга эта изначально была адресована англоязычным читателям, необходимо было познакомить их с некоторыми историческими и художественными реалиями. Русским читателям эти реалии, говорит монахиня Гавриила, вероятно, знакомы лучше, чем мне, так что я прошу их о снисхождении. Издание этой книги в России, по мнению автора, будет полезным по нескольким причинам. Назовем одну из них. Путь отца Софрония совершенно уникален. Своими художественными корнями он восходит к дореволюционной России. Образование получает в первые годы советской власти, его карьера художника развивается во Франции, духовная зрелость наступает на Афоне, затем он возвращается во Францию, где служит в среде русской эмиграции как священник и духовник, и, наконец, в Англии. Здесь отец Софроний осознает, что художественные способности не противоречат вере, поэтому он обращается к искусству иконописи, чтобы выразить свое духовное видение. А поскольку старец всегда сохранял любовь к России, было бы справедливо, чтобы и плоды его художественной деятельности стали известны на родине. Дорогие друзья, сегодня наша передача подошла к концу. Ищите мудрые и душеполезные книги в церковных книжных лавках, и да хранит вас Господь!